Родительский вопрос.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». И у нас в гостях сегодня Михаил Бастанджоглу, вот так правильно будет сказать, представитель правления некоммерческого партнерства «Содействие учреждениям дополнительного образования детей». А если короче, то в недавнем прошлом бывший руководитель Федерального центра детско-юношеского туризма. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Говорить мы будем сегодня про лагеря, в частности, и палаточные лагеря, на которые сейчас все набросились в последнее время. Вообще страшно, что это происходит. Там же опасно, там же детей туда отдавать
не
нельзя, не дай бог.
У меня ощущение, что часть народа набросилась, часть отбросилась. Так что все нормально. Но общая тенденция, конечно, после вот этих трагедий, этой трагедии в Сямозере в прошлом году, когда 14, по-моему, детей погибло, вышли в шторм на неприспособленных плавательных средствах, плюс без спасательных... Ну, в общем, с нарушением всех возможных правил. После этого прошли массовые проверки вот подобных лагерей, и, по-моему, я где-то читал цифру, я ее пытался проверить из официальных источников, не смог, но в этом году вот такая была названа цифра, что вдвое сократилось число палаточных лагерей. Я считаю, что это очень плохо. Вот.
Ну, безусловно, хорошего в этом мало, я здесь с вами соглашусь, но вот да, совсем недавняя история, буквально на прошлой неделе стало известно, да, Самарская область, лагерь «Голодный», который расположен на острове, его обнаружили сотрудники Средневолжского линейного УВД
остров
на транспорте.
Голодный. Или лагерь голодный?
Лагерь голодный.
Так вот назвали лагерь?
На острове... Это незаконный палаточный лагерь, вот так считают сотрудники полиции, на острове Голодный. Организовал этот лагерь 47-летний житель Самары Андрей Жмакин. У него нет ни педагогического, ни медицинского образования. В общем, дети там жили в палатках, питались лягушками, которых они жарили на костре, лечились просроченными лекарствами. Ну, то есть у них были лекарства, которые оказались просрочены. А на вопрос господина Жмакина: «Дядь, ну а почему у тебя вот лекарство просроченное?» Он пожал плечами, это рассказывает прокурор обо всем об этом. Uh-huh. Вот, и дядька говорит, что у них вообще-то каждого своя должна быть аптечка. У нас прямо сейчас на связи Елена, мать двоих детей, которые отдыхали в этом лагере. Сейчас подробности, я думаю, узнаем, и вообще отношение девушки к этому лагерю. Елена, здрасте.
Добрый день.
Я правильно все пересказал, да? Что лягушки, просроченные лекарства,
нет,
палатки? Нет, не так. Давай, хорошо. Как было на самом деле?
На самом деле ситуация следующая. С этим организатором мы ходим уже достаточно долго в лагеря и в походы. Мы всей семьей были и на Байкале, и всей семьей ходили по реке Чусовой, сплавлялись, кстати, на тех самых лодках, на которых детки и приплыли на этот остров.
Поэтому кстати, знаем, прокуратура говорит, что они приплыли на этот остров, несмотря на штормовое предупреждение и сильное волнение на Волге.
Нет, совершенно не так. Я своим детям, честно говоря, доверяю больше, поэтому, исходя из их объяснений, абсолютно спокойное было море, наше Жигулевское море. Вот, то есть вполне спокойно они там переплыли, рядом с ними катер плыл, эти лодки транспортная полиция проверяла, мы сами общались с транспортной полицией, он смотрел эти лодки, сказал, что претензий к ним нет, они были в достаточном количестве, все детки были в спас-жилетах, их сопровождал катер. Я знаю отношение Андрея к безопасности, потому что мы сами не раз с ним были в походах, и поэтому я доверяю детей, я прекрасно представляю, как... Было организовано вот эта переправа, всех детей проинструктировали, и тем более, что практически все дети, которые были, это были дети, которые не первый раз ходят в походы, это уже опытные дети, они прекрасно знают, как можно переправляться.
Вот Андрей, вы говорите, опытный инструктор и много лет с детьми работает. Из-за чего тогда сыр-бор, понимаете? Очень страшно, то есть организуется лагерь, приходят люди, которые хотят научить детей там выживать, ориентироваться и так далее. И на них тут же набрасываются люди в погонах. Что случилось на этот раз?
А вы знаете, я думаю, просто он попал под какую-то горячую руку, под то, что периодически случаются какие-то несчастья с детьми, то переворачиваются лодки, дети без спас-жилетов, то еще какие-то ситуации, массовые отравления и так далее. И вот под эту волну, ну, не знаю, наши правоохранительные органы, а особенно с подачи местной прессы,
не, ну, пресса вот же это... не просто так, был какой-то, как говорили раньше, сигнал.
Сигнал, честно говоря, это сигнал какой-то был анонимный. Угу. Кто там сообщил о том, что дети беспризорные ходят по этому острову, голодные, холодные, непонятно. Потому что когда я со своими детьми общалась и спрашивала, вы были голодные? Мне мои дети сказали, мама, мы кушали и первое, и второе, и у нас трехразовое питание плюс два перекуса были. Да, они у меня обратно привезли две банки тушенки и еще какой-то гематоген, вот всякие вкусняшки. Вы представляете, чтобы голодные дети с собой обратно везли еду? То есть я прекрасно понимаю, что они у меня были сыты. Они были довольны тем, что они делали. Они учились всяким туристическим навыкам. Андрей им показывал, как можно строить из подручных средств. Там всякие шалаши, вигвамы и так далее. Они сами готовили, пекли оладушки, готовили на костре себе еду. Вы представляете, какой это для детей, для наших городских детей, которые вот живут, уткнувшись в ноутбуки, во все эти гаджеты. Для них это отдельный мир. Они общаются, они играют. У них были веселые старты, у них был волейбол. Им было здорово, интересно и весело. Туда плыли по абсолютно спокойной воде. По поводу того, вот что у нас 5 числа в Тольятти здесь топила, ломала деревья и так далее. Я в этот момент позвонила Андрею и уточнила, как у них там ситуация. У них там все было достаточно спокойно. То есть у них прошел кратковременный дождь, примерно по 5 минут, вот двумя-тремя такими перерывами, и дул ветер. На момент, когда дул ветер, были порывы такие сильные, на этот момент их всех вывели из палаток, всех вывели на берег, для того, чтобы, не дай бог, что-то там не упало, не придавило, не прижало. Но, как мне дети сказали, это было излишне, потому что он не был настолько, ну, каким-то там впечатляющим. Я же, допустим, в этот момент находилась в Узюково, это 40 километров от города Тольятти.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а сейчас что Андрею светит? И что за... почему вот вдруг эти лягушки, которых они ели, еще что-то... Что это такое? Это какая-то злонамеренная какая-то ложь?
Я думаю, это просто домыслы журналистов, которые хотят себе создать имя на каких-то новостях. И выворачивают все факты каким-то иным образом. То есть, если почитать первоначальные сведения, которые появились в прессе 7 же числа, то там и количество лодок не то, и лодки-то не те, и дети-то голодные. По поводу лекарств, кстати, хочу сказать, что у каждого ребенка действительно была собственная аптечка. Каждый из родителей собирал собственную аптечку. У нас был примерный список тех препаратов, которые необходимо было вложить в эту аптечку. Плюс каждый из родителей, зная своего ребенка, дополнял эту аптечку теми лекарствами, которые еще считал необходимыми. У меня двое деток, поэтому у меня одна была аптечка. Вот. А так у каждого ребенка была собственная аптечка. Поэтому говорить о том, что там какие-то еще просроченные лекарства, у меня все лекарства были свежие, я купила только перед этим походом.
За остальных не отвечаем. Да, Елена, спасибо большое.
Спасибо, да.
Да, спасибо большое. У нас на связи была Елена, мать двоих детей, которые отдыхали как раз в том самом лагере на острове,
Михаил, с говорящим названием Голодный. Как специалисту, прокомментируйте, пожалуйста, правильно было все организовано?
Абсолютно верно. И я думаю, что если Андрей сделал оповещение о выходе еще и в МЧС, то придраться к нему просто будет невозможно. Он, неважно, какое образование он имеет, если у него есть удостоверение инструктора, а я так понимаю, что оно у него не есть, и причем он профессиональный инструктор, то он имеет право работать с детьми, он имеет право выводить их в походы, он имеет право разбивать палаточные лагеря и находиться в открытой природной среде.
Давайте сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Сразу после него мы продолжаем. Я напомню, что у нас в гостях Михаил Бастанджогло, председатель правления некоммерческого партнерства «Содействие учреждениям дополнительного образования детей» и бывший руководитель Федерального центра детского и юношеского туризма. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». Про лагеря говорим, в первую очередь, про палаточные детские лагеря.
Родительский вопрос. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела науки и образования «Комсомолки». И у нас в гостях Михаил Бастанджогло, бывший руководитель Федерального центра детского и юношеского туризма. Говорим мы про палаточные лагеря детские. Нужно ли их закрывать? Что вам они... Ну, вообще, в принципе, лагерь, да? Что вам конкретно дал в свое время? Ну, у нас практически все были в лагерях. Вот расскажите, чему вы научились в этом лагере? 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона плюс 7 967 200 ровно 9702. Это уже номер Viber и WhatsApp для ваших сообщений, для текстовых сообщений. С удовольствием мы будем читать. Расскажите нам, чему вы научились в лагере. Палаточный он был или не обязательно палаточный?
Пока я хотел бы, чтобы Михаил прокомментировал, продолжил свой рассказ. Что дают вот эти лагеря? И сколько их вообще у нас осталось после вот этой истории с Сямозере, о котором в прошлом части нашего эфира говорили?
Вы знаете, на сегодняшний день, если брать немного статистики, всего в летнее время в Российской Федерации открывается чуть более 45 тысяч лагерей, детских лагерей, как раньше мы их называли пионерскими лагерями. Почему они детские? Потому что основной возраст, куда посылаются и где принимаются такие дети, это с 11 до 15 лет. Ну, есть лагеря, которые берут и первоклашек, и с 7, с 8 лет. Но многие педагоги и психологи говорят, что лучше все-таки ребенка направлять не ранее, чем с 10 лет в лагеря. Если говорить о палаточных лагерях, то они делятся на две категории. Это стационарные, которые находятся постоянно на одном и том же месте и имеют, как говорит практика, и показывает свой забор, свои умывальники, туалеты и прочее, свою кухню. Но сегодня мы ведем речь и разговоры о так называемых туристских лагерях, палаточных лагерях, которых в прошлом году было открыто в Российской Федерации 1912. К сожалению, этот год показывает, пока статистики нет, что их будет значительно меньше.
Как раз из-за Сямозера, да?
Это из-за Сямозера.
Да и не только
Сямозера. Это из-за всего и из-за тех ограничений, которые ввели и Роспотребнадзор, и МЧС, и прочие ведомства. И таких разрешений, чтобы открыть лагерь, если в прошлом году, как говорят коллеги и специалисты, надо было собрать 52-53 документа, то в этом году надо бы уже было собрать 78 документов.
То есть все подкладываются, страхуются, чтобы ответственность на себя не было.
Для примера возьмем Костромскую область. Она оказалась лидером. В этом году в Костромской области Роспотребнадзор запретил открывать полевые лагеря вообще.
Прекрасно.
Да, поэтому не важно, что у нас лишь 8-9% детей, реально российских детей, школьников, в летнее время куда-то выезжают.
Это получается, это страшная статистика. Это 90, больше 90% у нас сидят дома
с гаджетами в обнимку.
Да, или там, в тех же школах городских, при городских школах открываются лагеря. Это здорово, что дети не беспризорничают, но понимаете, все-таки ребенка надо, безусловно, вывозить в природную среду и учить выживать, учить жить. Но да, безусловно, это должны делать специалисты. Боюсь, что в ближайшее время у нас может оказаться случиться так, что туристских лагерей палаточных не будет вообще. Почему? Потому что Министерство образования и науки для того, чтобы поднять отчетность по дополнительному образованию детей, внесло в Госдуму очень интересный проект закона о том, что каждый палаточный лагерь должен иметь образовательную лицензию. Это приведет к тому, что непонятно, где расположенная не огороженная территория, но принимающая в природной среде детей должна будет иметь лицензию. Я с этим категорически не согласен. Почему? Потому что ни один нормальный человек не возьмет на себя ответственность за чужих детей, как бы он их ни любил, как бы он их ни уважал. И на самом деле только специалисты, и причем специалисты действительно, которые много лет выводили детей и сейчас выводят на маршруты, берутся за это, за открытие таких лагерей. Еще могу сказать, что очень сожалею о том, что большая часть таких лагерей все-таки открывается в системе педагогами в системе дополнительного образования детей, и очень мало на сегодняшний день лагерей коммерческих. Конечно, бы хотелось, чтобы бизнес тоже вкладывался в эти проекты.
Они боятся, что замучают проверку.
Конечно, конечно, да, понимаем, именно так. Именно так. Вы, Александр, абсолютно правы. Именно так. Потому что, пример, значит, карельский лагерь этот год. Значит, приезжают проверяющие. В один день было 30 комиссий. Понимаете,
не три. То есть работа лагеря была парализована.
Абсолютно, абсолютно. При том, что дети уже туда заехали. И, естественно, пришлось и вожатым, и руководству заниматься не детьми, а заниматься именно проверками этими комиссиями.
Ну, это классическая история прошлого года, когда после истории в Сямозере накрыли лагерь «Золото Белого моря», который организовал Денис Орлов. Это известный человек, который организовал вот эти лагеря выездные уже много-много лет. Там много-много лет все проверено, отработано и так далее. И его просто арестовали. Его просто посадили под домашний арест. В время, когда к этому лагерю никаких претензий нет, он был давным-давно проверен, организован и тому подобное. Да? И куча людей, вот, искренне занимающихся вот, туризмом, желающих детей обучить совершенно нормальным навыкам, которые им в жизни пригодятся. Они посмотрели на опыт вот, Дениса и... Нет-нет-нет, вот
не
мы не будем...
Не просто теперь бояться.
Да, они боятся, потому что правоохранительным органам надо отчитаться. Вот мы только что прослушали, да, про вот историю в Самарской области, да. Мама двух детей отправила, она с этим инструктором ходила, они все как бы про него уже знают давным-давно, да, и теперь на основе каких-то абсолютно дурных домыслов, вот еще один лагерь накрыли, значит, еще что-то накроют. Понимаете? И самое интересное, вот в информации, которая распространилась сразу, что вот какой кошмар, дети жарили, ели лягушек, понимаешь? А может быть, их нужно научить жарить лягушек, не дай бог, где-то заблудится, чтобы он с голоду не умер.
Или станет взрослым, поведет своих детей в поход... И
научит их жарить и есть,
да,
лягушек.
Конечно, да. Но, конечно, по крайней мере,
знания, которые передаются
навыки выживания, должны быть. Вон в Америке куча скаутских лагерей. Как
безусловно.
Раз именно этим там и учат. Именно этому и учат детей.
А в Европе? тоже взять Польшу, которая рядом совсем с нами, ведь они все лучшее из системы дополнительного образования взяли у нас, и это копируют. Та же самая Финляндия, Швеция. Там прекрасные детские летние лагеря, и так же, как и в Карелии, они на Финляндии, они на озерах, и дети учатся и плавать, и яхтингу, и стоять на досках, и делать ялы. Ну, это же замечательно.
В советское время были эти программы. У меня даже дома где-то лежит значок. Я им очень гордился, турист СССР. У меня был этот значок, я его одевал в школу. Я гордился им, потому что я его получил за работу. Я ходил по туристическим маршрутам в горы с выкладкой. Нас учили этому.
Вот, это, кстати, хорошее сообщение от нашего слушателя. Ну, а как раньше в походы ходили без взрослых, без аптечек, и все живы остались? Голуби из рогатки настреляли, вот тебе и еда.
Не, ну, без взрослых неправильно, должны быть инструкторы.
И еще. Вспомнился роман о современном детском лагере. Не буду называть. Блудо и Мудо, вот так называется. Да? Мудо – это муниципальное учреждение дополнительного образования. В общем, лучше бы детей от такой аббревиатуры защитили. Пишет нам, слушайте, хорошо, а что тогда делать? Мы боимся проверок. У нас предприниматель боится проверок. Не дай бог, к нему там придут два человека и спросят, а как у тебя здесь лагерь, и все. Они ради этого готовы лагерь сегодня открывать, бросить это дело и так далее. Чтобы вообще проверки отменить, бросить все на самотек, и пускай тогда будут жертвы больше, чем на том же Сямозере.
Да больше не будет.
Ни в коем случае не надо отменять проверки, просто надо создать единый государственный регламент. И в котором прописать, что такое полевой лагерь туристский, что такое стационарный лагерь. К сожалению, сейчас это есть все в санитарных нормах и правилах, но это настолько документы, не совпадающие с реальной жизнью. Понимаете, проблема в чем?
Вот в чем проблема? Давайте вот мы прямо сейчас сделаем паузу небольшую, и буквально через 4 минуты после новостей продолжим. Товарищи слушатели, не переключайтесь.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся. Мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». И у нас в гостях Михаил Бастанжогло, председатель правления некоммерческого партнерства «Содействие учреждениям дополнительного образования детей». Ну, в общем, человек, который помогает лагерям. Вот так бы я сказал. Детским лагерям. Детским лагерям, да, в том числе. И, кстати, бывший руководитель Федерального центра детского и юношеского туризма. Итак, мы закончили прошлую часть на том, что у нас есть проблема.
И не одна.
Так.
И я их хочу озвучить.
Что касается этого, что касается бумаг, по крайней мере, пока.
Да. Мы говорим, да. Значит, начнем с того, что слово «туризм» у нас закреплено за Министерством культуры. И, соответственно, за Ростуризмом, который отвечает, в принципе, за все.
Ну да, Министерство культуры курирует Ростуризм.
Да. И, естественно, получается, что все виды туризма, в том числе и внутренний, и въездной, это все компетенция Министерства культуры. Дети – это, естественно, компетенция Министерства образования. Угу. Дети, выходящие на маршрут и получающие спортивный разряд, компетенция Министерства спорта. Регламенты, прописывающие выходы детей на маршрут, это Министерство МЧС, это по чрезвычайным ситуациям, это Министерство внутренних дел.
И Роспотребнадзор.
И Роспотребнадзор, безусловно.
А также... Мы уже насчитали семьи.
Также...
Министерство культуры, Министерство образования, МЧС, Роспотребнадзор. 4, да?
Да.
Пока.
Да. А 7 также... будет? А также... Это Министерство социальной защиты.
5.
Это Министерство транспорта.
И
это
спорта.
РЖД. Ну,
здравоохранение.
Здравоохранение. И так далее.
Уже больше семи нянек-то получается.
И получается, что...
Только Минобороны нет.
Есть, как ни странно, и присутствует и Минобороны. Иногда у Минобороны тоже сохранились свои лагеря, которые занимаются подготовкой призывников, которые занимаются на сегодняшний день слушателями военных училищ. Но и это небольшая часть, и хорошо, что Министерство обороны тоже присутствует. Смысл в чем? Что у каждого из этих министерств, которые мы озвучили, есть свои регламентирующие документы, которые абсолютно не коррелируют друг с другом. И поэтому проблема в том, что есть ребенок, который хочет, и педагог считает, что необходимо его вывести в природную среду, разбить лагерь, познакомить с речкой, с озером, чтобы ребенок побыл на природе, оторвался, как вы уже сказали, от гаджетов, познакомился поближе со своими друзьями, попел под гитару у костра, научился разводить этот костер. Но все, получается, запрещено. Что надо делать? Выход, конечно, есть.
Можно создать Министерство детского туризма, например.
Вы знаете, на самом деле более действенным было бы сделать уполномоченного по детскому отдыху при президенте. Тогда это значительно бы сократило расходы, потому что такой уполномоченный имеет аппарат не больше 10 человек, а министерство – это все-таки раздутые штаты. Или все-таки эту функцию именно детского отдыха прописать законодательно и возложить на какое-то министерство. Пожалуйста, это может быть и тоже Министерство культуры, создав там департамент, или это может быть Министерство образования, что было бы еще более логично, то министерство, которое отвечает за школу, за школьников, за систему дополнительного образования, и тогда... эта работа, по моим оценкам, займет не более года-двух, чтобы привести законодательную базу в полный порядок. И тогда будет значительно проще и легче и государству, и регионам, и бизнесу работать в этой среде. Тогда, наверное, родители не будут бояться за то, что действительно кто-то неопытный позволит взять на себя функции инструктора и повести куда-то ребенка. Этого просто не может случиться. Ну и, естественно, конечно же, педагогическим вузам надо подумать о том, чтобы действительно готовить инструкторов вот такого активного направления. Или вузам спортивным, или вузам, которые занимаются вопросами туризма. Наверное, вот это основные телодвижения, которые надо сделать на сегодняшний день.
Которые делать никто не будет. Ну, очевидно.
Слушайте, почему не будет? Почему? Должны же появиться, я думаю, что есть, вот как Михаил, разумные люди, которые понимают, что нужно организовывать детский отдых, что дети, проводящие 3 летних месяца у бабушки, в лучшем случае, в деревне, а в худшем случае наедине с телевизором или со смартфоном,
школьных лагерях.
Это не нужно. А, между прочим, школьные лагеря тоже количество сокращается. В этом году в Москве городских лагерей открыто минимум. Туда уже в мае нельзя было записаться, потому что было все занято.
Ну и хочу добавить, что на сегодняшний день у нас есть прекрасные туристские лагеря, полевые лагеря, активные. Для примера могу сказать, что те же лагеря Матвея Шпарова, где он действительно в Карелии учит детишек, это лагеря Наташи Сидориной и многих других коллег. Могу сказать для примера, что прекрасные полевые лагеря, они тоже бывают разные. У них есть у каких-то активное туристское направление, где дети все время ходят в походы, именно развивая себя физически. Есть лагеря, палаточные лагеря, которые занимаются краеведческой исследовательской деятельностью. Есть лагеря, которые занимаются биологической деятельностью. Это все очень интересно, и дети с удовольствием туда идут. Коротко, для примера могу сказать, что прекрасные лагеря палаточные – это Хабаровский край, это Приморский край, это Ярославская область, Брянская область. область, Калужская область. Там, где сохранились и довольно активно работает система туристско-краеведческой работы в системе дополнительного образования детей.
То, о чем мы говорим, это актуально для палаточных лагерей или для, скажем так, стационарных тоже?
Вы знаете, это актуально всегда и для стационарных. Угу. В том же Артеке сентябрьская смена – это туристская смена, где ребята идут в походы, где их учат азам туристской деятельности активной. То есть они познают себя в неких сложных выходах, походах, значит, и, естественно, происходит становление личности. И самое главное, понимаете, туризм, он чем хорош, познаешь плечо друга, плечо соседа. Люди открываются в таких походах. Угу. Лучшие и худшие их качества.
Да. Михаил Михайлович, у нас прямо сейчас на связи Анна Давыдова, эксперт Нижегородского регионального отделения Общероссийского народного фронта. Там удивительная история в Нижегородской области. Я думаю, нам сейчас Анна расскажет все. Анна, здравствуйте. У нас буквально две минутки. Успеем мы уложиться с вами?
Ну, сейчас попробую рассказать ситуацию. У нас нижегородских детей из многодетных семей посылают отдыхать в Костромскую область, в лагерь Щелыково. Это очень далеко от самого Нижнего Новгорода, примерно 5 часов езды. И вот эта ситуация сложилась потому, что у нас тендер выигрывает вот этот санаторий в усадьбе, музей усадьбы Островского. И, конечно, родителям туда добраться очень тяжело, а тогда, когда мы туда приехали, мы там обнаружили полный бардак. Вот. Во-первых, там не организована безопасность детей, то есть они совершенно...
Это не палаточный лагерь, это санаторий,
нет,
да?
Нет, это не палаточный лагерь, это лагерь, устроенный в Бобровском санатории, который не союз театральных деятелей, который вообще не приспособлен для того, чтобы принимать детей. Там отдельные номера по 3-4 человека, и контролировать детей, ну, с точки зрения педагогики, очень сложно. Ну и кроме того, там не хватало педсостава. Вот. Когда мы туда приехали, там была полиция, потому что там постоянно совершались кражи. Вот. Младшего ребенка мы сразу забрали в машину. У нас вообще никто не спросил, куда мы его забираем, потому что взрослых в окрестностях не было. Я там провела практически сутки, смогла там найти, где устроиться на ночлег, и смотрела, как дети себя там ведут. Вот. Ходила по корпусам, фотографировала. Я вот думаю, даже могла бы там ночевать, остаться в одном из номеров, меня вообще никто не попросил выйти. Вот. Ну и, конечно, мы составили жалобы уполномоченным по правам человека, потому что путевка стоит 21 тысячу, и понятно, что эти услуги, они просто не отвечают тому заявленному тем качеству, которое по госконтракту они должны выполнять.
Анна, я так понимаю, что там сигареты, алкоголь, все как положено, да?
Да, взрослые уже и сигареты, и алкоголь, ночью не спят. Вот. Старший племянник все это, так сказать, рассказал в красках, как они там отрываются. Вот. Что никакого за ними контроля нет. Ну и территория, естественно, она никак не оборудована, нет необходимых площадок, вот, ни спортивных, никаких, одно футбольное поле и все. И это вместе с санаторием, со взрослым и с музеем-заповедником одна территория. А по правилам должно быть отделено все.
Да, Анна, спасибо большое. Анна Давыдова, эксперт Нижегородского регионального отделения Общероссийского народного фронта. Это сейчас к тому, что вот такая иллюстрация, да, в наш эфир, к тому, что далеко
это иллюстрация того, что даже детский отдых нельзя отдавать в тендеры или нельзя отдавать по критериям самое дешевое предложение. Об этом говорится уже много раз, и я напомню, что как раз Сямозеро, вот заканчивая нашу программу,
как
да,
раз такой
там
был
как
тендер,
раз
да.
Вот, тендер выиграло самое дешевое предложение.
Михаил Михайлович, у нас буквально полторы минуты, давайте мы подытожим. Да, если мы уже знаем, что должно сделать государство, чтобы у нас все хорошо было с лагерями, в том числе и палаточными. Мне что делать? Вот у меня дети подрастают. Как мне понять, что это хороший лагерь или плохой лагерь? И стоит ли вообще ехать?
Отзывы читать.
Да, Александр абсолютно прав. Интернет кишит отзывами о всех инструкторах, палаточных лагерях. Но как отцу я вам посоветую не бояться. Дети должны развиваться. Конечно, ребенок должен пройти безопасно, но школу выживания, школу совершенствования знаний. И, конечно же, вот такие лагеря, они значительно лучше действуют на психику и психологию ребенка, чем вот постоянные уроки, уроки, уроки в общеобразовательной школе. Система дополнительного образования, она намного дает шире и больше знаний подрастающему человеку, для того, чтобы он становился и гражданином, и патриотом, любил семью, любил родителей и понимал, что он нужен этому государству.
И понимал, что он мужик, в конце концов.
И да, и да.
Спасибо большое, Михаил Михайлович. Михаил Бастанджоглу был у нас в гостях, председатель правления некоммерческого партнерства «Содействие учреждению дополнительного образования детей». Александр Милкус и Валентин Алфимов. Спасибо всем, кто был сегодня с нами.
Спасибо.
Спасибо большое.
Родительский вопрос. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.